Слава Господу, что есть у нас такой день или такая неделя, посвященная семье. И мне понравился вопрос, что такое семья? Я сразу вспомнил, как один мой друг подписывал письма, которые он направлял, электронные письма. «С уважением, семья». И он писал «семь» в кавычках «я», Ничик. Потому что у них было пятеро детей и муж с женой. И вот у них шестой ребенок родился. Я говорю, извиня, как же ты будешь подписывать письма свои? Нет проблем. Получаю следующее письмо. С уважением, во, восклицательный знак, семья. Во, семья. Поэтому, что такое семья? Это где не одно я, вокруг которого все вращается и которому все служит, а где семь я, восемь я или много я, и мы все равны. Вот это и есть семья. Поэтому не случайно мы взялись за руки. Не у всех у нас в этом мире есть семьи. Есть люди одинокие вот в плане семейных. Но церковь должна восполнять этот недостаток или этот пробел согласно божественному плану, который изначально не осуществился, вот задуманный изначально не осуществился. У кого-то есть семья, у кого нет. Господь церковь создал. И церковь – это и есть семья для тех, у кого нет семьи по плоти. Поэтому мы здесь братья и сестры, а Господь является нашим любящим отцом. И я хотел бы сказать, что нашей семье в Протвино 22 февраля исполняется сколько лет? 25 лет. Это какая свадьба? И вот в моих руках есть протокол. Знаете, оригинал. Протокол номер 1. Собрание членов церкви адвентистов седьмого дня, проживающих в городе Протвино, от 22 февраля 92 года. Председатель Галочкин, секретарь Ляпунова Татьяна Тимофеевна. И вот здесь я не буду все зачитывать, а здесь повестка дня, слушали двоих, постановили. Первое, три решения было принято. Проект устава общины утвердить. Второе, избрать главою общины Ляпунова Григория Романовича. И третье, избрать казначеем Галочкина Игоря Борисовича. Значит, трех избрать, да? Это избрание. Первое, устав утвердили, второе, избрание провели. И третье, письмо мэру города с учетом замечаний и дополнений присутствующих утвердить. Принято единогласно. Итак, 25 лет 22 февраля исполняется со дня создания церкви, со дня организации. Слава Богу, мы уже не молодая семья, и мы уже друг друга поддерживать должны. Помогать друг другу. И, слава Богу, любая семья, она растет. Семь я было, восемь я, девять я. И я верю и надеюсь, что и наша семья будет, по Божьей милости, расти и крепнуть. Ну, а текст библейский, который я хотел бы сегодня прочитать, так как мы говорим о семье, о строительстве. Что такое? Прежде давайте вспомним вот этот наш любимый псалом, что такое дом. Семья – это же есть дом, да? Дом – это не стены, не окно, даже и стулья со столом – это не дом. Дом – это то, куда готов ты возвращаться вновь и вновь, яростным, добрым, нежным, злым, еле живым. Дом – это там, где тебя поймут, где надеются и ждут, где ты забудешь о плохом. Это твоя семья, это твой дом, это твоя церковь. Это твой дом. Вот именно такой дом мы построим. И такой дом каждый человек мечтает создать. И в Библии 126-й псалом, первые два текста давайте мы прочитаем. Песнь восхождения Соломона. «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж». Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали, тогда как возлюбленному своему он дает сон. Интересные тексты. Они о строительстве дома. И, конечно же, и о семье. Дом построить. Человек мечтал о том, что он построит где-то дом и поселится счастье в нем, в доме родном. И вот Господь говорит, если мы пытаемся построить дом без Бога, в этих стихах три раза повторяется слово «напрасно». Бодрствует страж, напрасно просиживаете, напрасно стараетесь. У Бога есть план для каждого из нас. И для церкви есть план, и для каждого, и для каждой семьи есть план. И вот если мы живем в соответствии с божественным планом, то наш дом устоит. А если мы строим дом не в соответствии с Божьим планом, наш дом рухнет. Напрасно бодрствуем. Знаете ли вы, что бывает, когда происходит землетрясение с домами, в которые люди вложили все свои деньги, силы, способности, и они думали, что вот здесь мы будем счастливы, и здесь мы будем отдыхать, и удовлетворение мы здесь будем получать. Произошло землетрясение, и человек под обломками лежит своего строения и не может выбраться. И говорит, что ж я настроил такое, и как дальше мне жить? Часто именно такие семьи мы строим. И эти семьи, по статистике, более 50% заканчиваются разводом, а некоторые все-таки живут вместе. Но одна женщина сказала, уже пожилая женщина, она говорит, я долгую жизнь прожила со своим мужем, и со стороны все считали нас счастливой, прекрасной семьей. Я выполняла верно все обязанности супруги. Мой муж делал то, что он должен был делать, но мы были чужими людьми в доме, и я никогда не была счастлива. Бывает такое? Если Господь не созиждет дома, напрасно бодрствуют, напрасно трудятся строящие его. Можно все красиво создать, и со стороны люди будут восхищаться, но там внутри вот этого дома, вот этого уюта, понимания и вот этого единства не будет. К сожалению, такое бывает. Если дом ведь каждый дом должен быть построен по определенным правилам. В противном случае небольшое землетрясение, сильный ветер, наводнение может легко его разрушить, и тогда хозяинам грозит большая опасность. Если без Бога строим, то у нас есть опасность оказаться под обломками своего строения. Итак, что же, откуда появилась семья? Если мы о семье будем говорить, вот физическая семья, когда ее начало мы находим? Давайте, Библия нам говорит об этом. Бытие, 2 глава. Давайте откроем и прочитаем. Кто автор и создатель первой семьи был на нашей планете? Откуда вообще появилась семья? Бытие, 2 глава, 18 стих. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». Адам был сотворен. И вот Адам назвал, дал имена всем животным. Он общался с сотворенными существами, он общался с ангелами, он с Богом общался. Но ему чего-то не доставало. И Бог, общаясь с Адамом, говорит: «Адам, ну нехорошо тебе быть одному, тебе нужно еще, вот похожего на тебя, тебе нужен человек, друг жизни». И он сотворил ему помощника, соответственного ему, друга, достойного его любви и симпатии. Таким образом, мы видим, что инициатором и создателем семьи был сам Творец Господь. Еще 22 стих читаем. Каким образом, 21-22, каким образом Бог сотворил Еву? «И навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к нему». Скажите, пожалуйста, откуда Бог привел жену? Где она была? Где он ее творил? Рядом с Адамом или где-то на стороне? Рядом. А откуда привел? Бог взял ребро, сотворил Еву и привел ее к Адаму. Да, мы знаем, что сотворил из ребра плоть, прах земной участвовал в этом. Но такое создается впечатление, что вот где-то на расстоянии сначала Адам и Ева были. Они должны были почувствовать, что они нуждаются друг в друге. И когда Бог видит Еву, которая хочет иметь друга жизни, Адама, который хочет, то Господь, кто сводит их? Сводит. Первая семья как была создана? Господь соединил двух человек. Скажите, это первая семья, идеал божественный. А сегодня как семьи строятся у нас? Какое место Господу уделяется при создании семьи? Парень и девушка. Они думают, как найти друга жизни? Вот парень что делает? Ищет. Девушка тоже ищет. Находят, не получилось, второй раз находят, опять не получилось, третья попытка, опять не то, четвертая, опять не то. В чем проблема? Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его. Вот Господь и сегодня, я хочу обратиться к тем, кто еще не создал семью, но кто планирует ее создавать. Не забудьте, Господь не только создал первую семью. Он хочет и в последующие столетия, он хотел бы, и сегодня, в 21 веке, он хочет принимать непосредственное участие в создании семьи, в построении вот этого дома. И кто должен привести Адаму жену? Это выбор чей должен быть? Божий или Адама? А вдруг Бог мне не то даст, что мне надо? Есть страх, и поэтому человек молится. Он понимает, как некоторые люди понимают, что как верующий человек, он должен, конечно, помолиться, он молится: «Господи, да будет воля Твоя, а Маша моя». Господь говорит: ну что ж, если Ты мне не разрешаешь принять участие, Ты не хочешь, чтобы я Тебе привел, ну да будет воля Твоя. Что из этого получится? 126-й псалом прочитай. Да, Господь хочет, Он любит семьи, Господь создал семью, и Бог хочет, чтобы не просто семьи были, Он хочет создать счастливые семьи, и Он обязательно должен принимать участие. И сегодня Господь обязательно нам ответит на молитву, если молодые парень и девушка будут молиться и искренне просить Бога о Его участии сотворении, создании семейного очага, то Господь обязательно соединит двух людей. И смотрите, Бытие 2:24. «И будут двое одна плоть». Если Господь соединяет, то двое становятся одной плотью. Как это важно? Одна плоть. Сколько муж и жена, это сколько человек? Давайте прочитаем. Бытие, 1 глава, 26 стих. Муж и жена – это два человека или один человек? И сотворил… 26 стих, 1 глава Бытие. Прямо первая страница Библии нам говорит об этом. «И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они». Сотворим человека, и да владычествуют они. «Над рыбами морскими, над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его». Мужчину и женщину сотворил их. Один или два человека были сотворены. Сотворил его, мужчину и женщину. Сотворил их. Два равняется одному. Правильная математика в данной ситуации. Скажете один, скажете два. И то, и другое правильно. Но нужно сказать, два, но они едины. Они являются одной плотью. Поэтому это одна семья. Даже если пока нет детей, это одна семья, это один человек, состоящий из двух личностей. Как вы понимаете Небесную Троицу? Три или один у нас Бога? Вы понимаете, нам трудно понять. Один Бог, но в трех лицах. Три личности Божества, но они едины. Вот что такое семья? Бог сотворил семью по образу своему и по подобию своему. Три личности Божества являются единым Богом, одним Богом. Две личности в семье являются одной плотью. Может быть, нам легче будет понимать истину о Небесной Троице, доктрину о Троице, когда мы поймем учение Библии о семье. Двое становятся одной плотью. Это уже не два человека, а один человек. Это уже одно «я», не два «я». В семье уже редко используют слово «я». В семье чаще используют слово «мы», «мы», «мы». «Я» – это осталось за воротами семьи. В библейском понимании, в божественном плане, будут двое одна плоть. Хорошо, вот теперь из этих двух составных, да, я хочу еще сказать, вот до тех пор, пока два человека в семье, а может потом три, четыре, пять или семья, восемья, до тех пор, пока они являются одним целым, одной семьей, они как раз и несут в себе образ и подобие Божие. Вы согласны с этим? Бог сотворил нас по своему образу и подобию. Он хочет, чтобы мы, в нашей церкви сколько человек? 50, 60, 70? Чтобы мы были одна церковь, чтобы один дух был у нас, чтобы единство существовало. И до тех пор, пока в наших семьях или в нашей церкви вот это единство присутствует, мы в себе несем образ и подобие Божие. Это способность двум, трем и более личностям жить как одно целое. И как только мы теряем единство, мы теряем образ Божий. Давайте не будем думать, что первая глава Бытия говорит о физическом облике Бога. Мы, Бог есть Дух, а мы есть плоть. Физически мы не были сотворены похожими на Бога. Мы были сотворены похожи на Него вот в способности существовать вместе, как единое целое. Итак, одна плоть. Скажите, кто в семье должен быть главный, старший? Ну вот хорошо, одна плоть. Ну кто-то же должен старшим быть. Последнее слово кто-то должен сказать? Муж главный. Кто-то говорит, может иногда и жена. А кто-то говорит, а почему два командира в семье? Ну, может не говорит, но чаще всего у нас получается сегодня два командира в семье. Так, жена немощная. До грехопадения, Библия говорит, они были равны. Смотрите, Бог сотворил Еву из чего? Из косточки, которую из ноги взял, или из головы? Из ребра. Близко к сердцу. Равная. Ева должна быть равной ему. Она должна быть копией его самого, его вторым «я». Вот как к себе Адам относится, только точно так же и к ей, к Еве должен был относиться. А старшим в семье кто был? Бог. И он, как старший, вот эту семью создал. После грехопадения Бог был отодвинут чуть дальше. Были разорваны отношения с Богом. Они уже оказались на расстоянии. Уже мы не видим Бога. Поэтому появилась необходимость после грехопадения из двух избрать старшего. И главой семьи был избран Адам. Бытие 3 глава, 16 стих. Господь после грехопадения говорит: «И к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою». Нравится сестрам этот стих? Пока не торопитесь с выводом до конца, когда мы закончим тему, потом вы скажете. Но Библия говорит, это библейский уклад. После грехопадения должен быть старшим, кто-то старше. В любом обществе теперь должен быть кто-то, какой-то лидер. Не может быть царство без царя. Нам трудно представить армию без командира, спортивную команду без тренера. И нам трудно очень представить семью, в которой нет старшего. лидер должен быть. Если 7, 8, 10 человек, кто-то должен быть председателем на семейном совете. Но кто-то должен сказать: дорогие, собираемся, у нас вопрос на повестке дня, давайте порешаем, у кого какое мнение. Итак, давайте проголосуем. Кто-то должен организовать вот это членское собрание, семейное собрание. И Бог решил, как вы правильно сказали, на плечи более сильной личности Господь возложил эту ответственность заботиться о семье. Не начальником, не командиром муж поставлен после грехопадения, а главою. Ефесянам 5 глава, 22 стих. Давайте прочитаем. В Новом Завете то же самое сказано. Ефесянам 5, 22. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, он же и спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем». Муж – глава, не командир, давайте заметим, не начальник, глава. Человек, на которого возложена ответственность за защиту семьи, за то, чтобы сохранить благополучие семьи, чтобы создать атмосферу внутри семьи. Вот эта ответственность возложена на более сильную личность, на муж, на мужчину. А женщина, она должна рожать детей, она должна заботиться о детях. У нее свой круг обязанностей, пищу готовить, семей, там, огонь в доме хранить. А муж должен быть священником в семье. Такова воля Божия, таков изначальный план Божий. А так как муж старший, как к старшим нужно относиться? Дети знают, к старшим как нужно относиться? С уважением. Если руководителя уважают, он может сделать намного больше. Вы согласны? В нашем городе, в нашей стране, если мы уважаем лидера своего, он может лучше сделать. А если мы его критикуем, осуждаем, он много времени тратит на защиту. У него настроения иногда нет. Он хотел бы сделать, да передумал. Поэтому Библия говорит, жены, Господь говорит, жены, повинуйтесь своим мужьям, повинуйтесь, уважайтесь, считайтесь его мнением, авторитетом. Повинуйтесь как Господу. А как церковь Господу повинуется? Из-за страха? Рабское повиновение или по любви? Апостол Павел говорит, повинуйтесь, как церковь Христу повинуется, так и вы повинуйтесь как Господу. Жены, повинуйтесь своим мужьям как Господу. С любовью, доброохотно, с радостью. Ни в коем случае не с опущенной головой и с разочарованием. Уважайте, другими словами, уважайте, Господь говорит, суждение мужа, гордитесь им. Я горжусь тобой, жена говорит, и муж себя человеком почувствовал, да? Ему приятно, и он теперь готов защищать свою семью. Ну, а вот некоторые жены говорят, ну, если бы у меня был такой муж, как вот у соседа, я бы им гордилась. А у меня-то чем гордиться? Как бы вы ответили? Библия говорит, кто что ищет, тот то и находит. Найдите нечто, чем вы можете гордиться. Может быть, у него телосложение красивое, хорошее. Может быть, он хорошо побрился. Ну, может быть, он посуду помыл раз на 8 марта. Ну, может быть, он полы помыл. Мусорное ведро вынес. Пожалуйста, постарайтесь. Если вы хотите создать семью, уважайте, считайтесь. Если он что-то сделал, поднимите его авторитет. Найдите нечто, заметьте это, поднимите его авторитет, если вы хотите, чтобы он был защитником семьи, чтобы он мог многое сделать для благополучия. Если будем искать, то Господь говорит, мы обязательно найдем. Почему на стороне всегда мы восхищаемся людьми, которые на стороне у чужих? Потому что мы их плохо знаем. Мы их видим в парадной одежде, в галстуке. Да, когда они одеколончиком да, себя побрызгали. А в домашнем халате же мы не видим их. А вот тогда, когда ребенок заболел, каша подгорела и трубу водопроводную прорвала, мы ж не видим, как они себя ведут. Поэтому мы и говорим, если бы у меня был такой, как у нее, или вот как у соседа, все мы одинаковые, давайте запомним. И нам нужно постараться друг в друге находить нечто доброе. В каждом человеке есть очень много хорошего, доброго, чтобы мы могли заметить. И Господь хочет, чтобы мы это замечали. Для чего это нужно? Психология такова человека. Люди становятся такими, какими мы их считаем. Помните выражение? Скажи 100 раз. Свинья? Человек, люди становятся такими, какими мы их считаем. В семье это правило очень хорошо работает. Представьте, не упрекайте никогда, и есть выражение такое, никто еще ничего хорошего не достиг путем упреков и осуждения. Ничего вы не достигнете положительного в семье путем упрека. К примеру, ваш муж сутылый, можно сказать, ну вот ты всегда, никогда ты не стоишь прямо, вечно ты сутулишься. А можно найти такой момент, когда он выпрямился, ну не знаю, вот встал один раз за 2 года прямо. И вот заметить этот момент и сказать, как мне нравится, вот когда ты стоишь так, ты такой стройный, ты такой, мужу понравится. Давайте на детях проведем иллюстрацию. Ребенок взял деньги из маминого или папиного кармана. Можно сказать, эх ты маленький воришка, эх ты маленький разбойник. И как ребенок вырастет, с каким пониманием? Он разбойник, он воришка. Он вырастет. Ему с детства внушили эту мысль, что он воришка и разбойник. Он таким и будет. Но если вы скажете, ты хороший, честный мальчик, как ты мог совершить такой поступок? Если мы поступок отделим от мальчика, если мы мальчика не будем плохим считать, а поступок будем плохим считать, он вырастет с пониманием того, что он мальчик хороший. И плохие поступки не должен совершать. Пожалуйста, давайте будем замечать хорошее и делать акцент на хорошем. Люди становятся, и мужья становятся такими, какими вы их считаете. Один человек, писатель, это Морис Венден в свое время, когда он приезжал в нашу страну, сказал так. «Я много книг пишу, я езжу по миру и проповедую, меня все знают. Но мало кто знает, что на 70% в моей семье вот то, что я есть, я обязан своей жене. Когда я езжу по миру и проповедую книги, пишу, моя жена стирает мне одежду, рубашки стирает, пищу готовит, она меня поддерживает письмами, она молится за меня. Если бы ее не было, я бы не смог и половину сделать того, что я сделал». Вот в семье не два независимых человека. Все, что мы делаем друг для друга, мы делаем для себя. И это божественный принцип. Хорошо, но мужья, жены, любите своих жен, повинуйтесь, то есть жены, повинуйтесь своим мужьям. Вот здесь мужья говорят, когда слышат это, вообще Библия хорошая книга, я как-то не задумывался над этим, надо бы почитать эту книгу. Какие мудрые советы даются. Но скажите, достаточно это для создания счастливой семьи? Если жена будет повиноваться мужу, если она будет его любить, если она будет все доброе замечать в нем, достаточно этого? Семья будет счастливой? Сегодня мы уже слышали, что взаимоотношения не могут быть построены одним человеком. Второе участие должно быть обязательно. Поэтому давайте дальше прочитаем. Ведь апостол Павел на этом не останавливается. 25 стих. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Мужья, любите своих жен, как Христос любит церковь. Скажите, а как Христос любит церковь? «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Римлянам 5 глава 8 стих. «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Христос умер за нас когда? Когда мы враждовали с Ним. Мы сказали, ничего общего с тобой не хочу иметь, ты мне не нужен. А Христос пришел и умер за нас. Он протянул руку и говорит, ну а может быть все-таки мы помиримся? Может все-таки мы восстановим разорванные отношения? Вот теперь, как Христос любите? В семье произошел конфликт, спор. Ну, конечно, это не в вашей семье, это у соседа, у вас там такого не бывает, наверное. Ну, ладно, мы что мы посоветуем? Кто должен, муж или жена должен руку протянуть перемирие первой? Мужья, любите, как и Христос. Вот когда между Христом и Церковью произошел разрыв, кто первый проявил инициативу примирения? Церковь или Христос? Вы хорошо знаете Священное Писание. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал себя за нее. Проявите инициативу, ведь вы глава семьи, вы несете ответственность за благополучие в семье, за создание климата в семье. Ведь вы более сильная личность, мужчина более сильная личность. Ну вот и сделайте более мужественный поступок. Женщина на это не способна. Протяните руку, предложите перемирие. Так Христос сделал. Он глава. Так делает глава, не командир, а глава. Когда мужья и жены прочитывают вот это послание Ефесянам с 20 по 25 стихи 5 главы, то жены первые говорят: «О, если бы мой муж меня любил так, как Христос, я бы повиновалась ему, как Христу». А мужья говорят: «О, если бы у меня была такая жена, как здесь апостол Павел пишет, я любил бы ее, я на руках носил бы ее, я жертвовал бы всеми своими интересами, и футбол бы выключил, и на рыбалку бы не пошел, и в церковь пошел бы. Да, я готов был бы умереть за нее, если бы она по-библейски ко мне относилась». Вот так, как у вас в Библии написано. Многие, не все, но многие так скажут. Дорогие друзья, вот оно, основание библейское для построения дома. Если мы хотим, чтобы землетрясение, наводнение или ветерок не разрушил наши стены, и нам не остаться под обломками того, что мы строили и к чему всю жизнь отдали, то лучше нам прислушаться к советам Священного Писания. Тот, кто создал семью, он лучше знает, в чем счастье семьи. И Господь говорит: разрешите, я не только вам советы дам, я помогу вам создать такую семью. Мне нравится, когда еще молодые наши сестры, не создавшие семьи, улыбаются. Я чувствую, они уже полны решимости следовать за Христом и пригласить Его в свою жизнь, чтобы Он принял участие в семье. Еще, может быть, чисто вот несколько слов о том, чем мужчина отличается от женщины. В семье это нужно знать. Значит, специалисты говорят в этой области: мужчина получает удовлетворение от сделанной работы. Женщина не получает удовлетворение от сделанной работы. Женщина получает удовлетворение, когда работу, ею сделанную, люди заметят, оценят. Мужчина построил дом, и годами люди смотрят и видят этот дом. Мужчина забор построил, мужчина дерево посадил, и это видно. Женщина, и он удовлетворен. Поэтому после работы мужчина приходит домой, что ему нужно? Он на диван ложится, газету берет, ему ничего не нужно, он получил удовлетворение от работы. А женщина помыла посуду через 5 минут, помыла полы, постирала белье, все поменяла, опять гора белья. В доме порядок навела. Но если там семья, через 5 минут уже. То, что женщина делает, если это вовремя не заметить, через несколько минут или часов этого уже никто никогда не заметит и не увидит. Поэтому, когда муж приходит с работы, его задача входит заметить, что сделала жена. Как красиво подано на стол. Жена приготовила пищу, ведь через несколько минут ее не будет. Все, что делает жена, это не видно. Это нужно замечать. Поэтому давайте будем помнить друг о друге. Мы разные, и вот Господь объединил плюс и минус для того, чтобы мы дополняли и были одним человеком. Кто-то говорит, вот когда вы анкету заполняете, вы же там пишете пол какой? Муж, жен. Почему? Да потому что вы всего пол человека. Муж или жен? Половинка. Вы пишете в анкете, какая вы половинка человека. Мы должны дополнять друг друга. В церкви мы тоже должны дополнять друг друга, но это совершенно другая тема. Мы все разные люди. И не надо ожидать, что все будут похожи на меня и все будут думать так, как я. Вот в разнообразии как раз и кроется эта красота. Господь хочет, чтобы у нас были счастливые семьи. Всегда ли у нас роли или обязанности в семье одни и те же должны быть? Опять совет такой, и мне он очень нравится. В семье иногда могут меняться ролями условно. Иногда жена может быть матерью, а муж ребенком. Иногда муж может быть отцом, а жена ребенком. Потому что они воспитывают детей, и они устают. И вот, к примеру, муж пришел с работы уставший. Там только столько работы было, ему ни до чего. Жена замечает это, прямо от порога замечает. Она вежливо его приглашает, покушай, ужин приготовила, накрыла. Она, как мать, заботится о маленьком ребенке, о нем. Он поел, немножко отдохнул, и он замечает, в себя пришел, он же в семью пришел. Он замечает, что жена-то не меньше устала. И он, тут что-то включается, теперь... Включается роль он отец, а жена маленькая девочка. И он начинает отдавать эту любовь. Поэтому в семье, в идеальной семье, мы не всегда должны, я вот это, вот, а вот это не буду. Он берет посуду, помыл, он ведро вынес, потому что жена устала, и он видит. Он не требует, в семье не требует, не ожидают друг от друга. А как апостол Павел пишет, в почтительности друг друга опережайте. В идеальной семье, если мы хотим счастливую семью создать, мы должны чувствовать, если человек устал, давайте я сделаю, а если я устал, тот человек, и тогда мы будем соревноваться в том, чтобы опередить друг друга. Понятно, что иногда обстоятельства так будут давить, что я не смогу об этом подумать, мне нужно, чтобы кто-то, вторая половина моя начала эту игру, а я ее подхвачу, я ее продолжу. Мы копируем друг друга, мы подражаем друг другу в семье. Какими дети вырастут в такой семье? Внимательными, вежливыми. И они тоже начнут замечать, когда родители устали, и они тоже начнут помогать своим родителям. И это будет взаимная любовь. Так, ну давайте о детях тоже прочитаем. Ефесянам 6 глава 1 стих. «Дети, повинуйтесь своим родителям». Уже не мужу, не отцу, повинуйтесь своим родителям в Господе, как всего требует справедливость. Повиновение родителям в Господе. Конечно, должно повиноваться больше Богу, нежели человеком. Но если родители верующие, они ничего не требуют ни разумного, обязанности детей повиноваться. Да, до каких лет это, пусть Бог даст мудрости, пока мы дети, у нас есть, и пока у нас есть родители. Скажите, кому это заповедь? «Почитай отца твоего и мать твою, дабы продлились дни твои на земле». Недавно детская история была. Это заповедь детям или родителям? «Почитай отца твоего и мать твою». Если ребенку один годик, можно от него почитание вызвать, добиться? Это заповедь не только к детям, но и к родителям. Родители... Бог говорит, пожалуйста, так воспитывайте своих детей, так стройте с ними отношения, чтобы они вас уважали и почитали. Это заповедь больше к родителям, чем к детям. Смотрите дальше, Ефесянам 6 глава 4 стих. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Не раздражайте, тогда дети будут вас почитать. Воспитывайте их правильно, как должно. Знания ребенок получает из книг и в школе, а характер и образ мыслей ребенка формируется, когда он наблюдает за своими родителями и подражает им. Говорят так, что яблоко далеко от яблони не катится. А мы делаем вывод. Если мы хотим видеть детей честными, верными, добрыми, то сами должны быть такими. Поэтому Господь два родителя сделал, чтобы родители между собой могли строить отношения вот на основе этой честности, верности, доброты, а дети могли учиться у родителей. Задача родителей не только родить, но сделать людьми тех, кого они родили. Я хочу прочитать из книги «Свидетельство для церкви», 329-я страница. «Родители, в семье добрые и вежливые, и вместе с тем твердые и решительные, увидят, что те же черты проявятся и у их детей. Если они прямодушны, честны, благородны, то дети, скорее всего, будут подражать им в этом. Если они поклоняются Богу и благоговеют пред Ним, то и дети, наученные тому же, не забудут служить Ему». Если есть уважение к Богу, любовь к Богу, дети перенимают, подражают, но они не лекции и не семинары в семье слушают. «Наставь юношу при начале пути», вот когда ему еще годика нет, и он не уклонится, когда и состарит. Давайте с пеленок, вот пока еще маленький, пусть дети видят правильный пример, достойный подражания. Еще одна цитата, «Служение церкви», «Свидетельство для церкви», 319-я страница. «Иногда родители ожидают, что Господь сделает за них ту работу, которую Он поручил им. Вместо того, чтобы сдерживать и обуздывать своих детей, они балуют их, во всем угождают им, исполняют все их капризы и желания. Когда дети начинают самостоятельную жизнь, их характеры уже изуродованы эгоизмом, необузданным аппетитом, упрямством и своеволием. Они грубы, не имеют уважения к родителям, не любят рассуждать на духовные темы. Они выросли с такими чертами характера, которые являются пожизненным проклятием для них самих и для тех, с кем они общаются и с кем они создадут новую семью. И так из поколения в поколение человеческая семья деградирует, потому что родители не выполняют своего долга. Еще одна цитата, 322-я страница из той же самой книги. «Если у ребенка сильный ушиб или перелом ноги, то родители что будут делать? Пробуют все средства, на которые только способна их любовь и мудрость, чтобы исцелить поврежденный орган тела и вернуть ему красоту и здоровье». Это правильно, и в этом заключается родительский долг. Но Господь требует, чтобы они проявляли еще больше такта, терпения и настойчивого труда ради исцеления души от пороков. Отец недостоин своего звания, если он не является для детей христианским учителем, наставником, другом и примером. Вот что значит глава. Вот что значит отец, что значит мать, вот что значит семья. И мы чаще в детях замечаем что-то негативное. И когда заметили, мы начинаем их ругать. Намного лучше замечать что-то хорошее и хвалить. Красиво убрал комнату, постель застелил, причесал волосы, помыл посуду. Может быть, это для ребенка не идеально. И когда вы попросите, чтобы он побежал на улицу погулял, вы все перемоете. Но не забудьте похвалить. Не забудьте заметить то доброе, что дети делают. Почему? Потому что дети становятся такими, какими мы их считаем. И еще одна мысль. Мы три периода в жизни проходим, вот в семье. Сначала я маленький ребенок, и обо мне родители заботятся. Затем следующий этап, когда я стал самостоятельным, совершеннолетним, то уже родители и дети – это друзья, должны стать друзьями. Дети должны быть нашими друзьями, и как с друзьями мы с ними должны обсуждать многие вопросы. А когда родители состареют, что старый, что малый. Уже тогда дети выполняют роль родителей, а родители становятся детьми. И они должны согласиться, что дети будут за ними ухаживать. Но вот так, как родители ухаживали за детьми и воспитывали их до 16 лет или до скольки, вот так после 70 лет дети будут ухаживать и воспитывать. Все, что мы посеем, мы это же и пожнем. Мы учим детей, как они будут заботиться о нас, когда мы станем детьми. Как красиво в семье все создано. Господь замыслил, чтобы мы заботились друг о друге от рождения до самой смерти. И нелегко это бывает в самом начале жизненного пути и в самом конце жизненного пути. Но Господь хочет, чтобы мы выполнили нашу роль. Да. Ну, еще последнее. Семья и суббота. Что между ними общего? И то, и другое пришло к нам из безгрешного мира, с Едема. Дыхание Едемского сада. Семья и суббота. Эти два установления были даны еще, когда не было греха на нашей планете. И то, и другое напоминает нам о небесной отчизне, о родине, куда мы должны вернуться. И то, и другое должно помочь нам вернуться в наш дом. Христос приготовил нам дом. Вот этот псалом о доме заканчивается тем: в небе приготовлен дом. Но чтобы в небесном доме жить, нужно в земных домах хранить мир и покой и любовь. Мы должны здесь научиться жить правильно, чтобы нам однажды жить в небесном доме. Суббота и семья. Суббота для семьи. Это же тот день, когда наконец-то вся семья собирается вместе. И дети видят, что никто никуда не торопится, родители не торопятся. Они готовы с ними подольше побыть, посидеть, поиграть. Вместе идут на богослужение, вместе за столом сидят. Та семья, которая правильно относится к субботе, она будет благословенна. Подарок суббота – это подарок для семьи, самый ценный. Итак, в Библии есть советы для мужей, для жен, для детей. Бог хочет, чтобы у нас были счастливые, крепкие семьи. И крепкая семья – это надежная защита в этом мире для нас и для наших детей. Пусть Господь благословит нас, чтобы у нас были крепкие семьи, и наша церковь была крепкой семьей для тех, кто не имеет своей родной семьи. Давайте помолимся. Господи, Боже наш, благодарим Тебя, что Ты при творении замыслил создание вот этой маленькой ячейки из семьи, из которой состоит общество. Наше общество будет таким, каким будут наши семьи. Помоги, Господи, прислушаться к Твоему совету. Помоги, Господи, нам строить наш дом с Тобою. Прими самое непосредственное участие. И даже если уже многое упущено у нас, и много времени прошло, Господи, Ты силен все восстановить, Господи, Ты силен войти в нашу жизнь и все изменить. Пока еще мы живы, Господи, у нас есть возможности для того, чтобы улучшать все. Господи, даруй нам благополучие нашим семьям. Мы просим за наших мужей, за тех, кого нет сегодня здесь с нами. Благослови наших детей, Господи, благослови. Прости, где мы себя вели не так, как должно. И помоги, взирая на Тебя, подражать Тебе и быть для наших детей добрым примером. Чтобы, Господи, Ты, смотря на наши семьи, мог радоваться. И однажды, когда скоро Ты придешь в этот мир, чтобы Ты пригласил нас в Твой небесный дом. Во имя Иисуса Христа просим и благодарим. Аминь.